Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфирный день. Сегодня мы вновь встречаемся с профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым. Валентин Михайлович, здравствуйте. Декабрь месяц 2022 уходящего года.
Добрый день всем слушателям. Я приветствую всех. Давно не был на вашем эфире.
Целый месяц?
Целый месяц, да.
Да. Не целый год, как раньше, да, целый месяц.
Ну, будем раз в месяц встречаться.
Угу. Валентин Михайлович, ну как, сегодняшнюю программу мы, может быть, даже назовем таким образом, о времени и о нас, как вы правильно сказали.
Ну, время и мы, да.
Да, еще и продолжается рождественский пост. Добавок ко всему.
Время и мы – это настолько емкое понятие, такой мощный контекст для любых размышлений, для любых раздумий, потому что время – это то, где мы живем. Время имеет пространство, время имеет протяженность прошлого, время имеет устойчивость и пульсирование настоящего здесь и сейчас, и время – это, безусловно, будущее. Будущее. С временем не следует шутить. Оно быстротечно, скоротечно. Ну, вот если взять «Экклезиаст», мне нравится это выражение, в «Экклезиасте» сказано: «Всему свое время. Время жить, время умирать». Время собирать камни, время разбрасывать камни. То есть время, оно определяет, вообще вносит в нашу жизнь реальность. Реальность, когда я говорил, с временем нельзя шутить, это действительно так, это реальность. Поэтому мы должны выстраивать свое поведение, свою жизнедеятельность как раз исходя из чувствования, из контакта с временем. И этот контакт, он имеет такую тройственную природу. Мы не должны забывать прошлое. Память – это то, что нас делает нравственными людьми. Потому что мы отдаем долги. Мы должны отдать долги. Мы появились в этот мир благодаря родителям. Они дали нам жизнь, и они дали нам путевку уже в социальную жизнь. В биологическую жизнь и в социальную жизнь. И они, если они имели, ну, конечно, у них была и духовная воля, они, конечно, дали и импульс к развитию, духовному полету человека. Поэтому прошлое – это та корневая система, от которой нам нельзя отказываться. Время настоящее, оно очень ситуативно, оно в это время все случается. Человек не управляет, с ним все происходит. И оно турбулентно, оно может быть вихрями, оно может быть бедой. Вот как на мою жизнь выпало, я, значит, вот из Советского Союза, при мне рушился Советский Союз, Великая Империя, Советская Империя была разрушена. И это было разрушено варварским образом, бандитским образом. И я жил в это время, я видел, что такое время убийца.
Мы это сейчас, какое понятие?
Мы сейчас живем во время, когда мы должны окончательно проснуться. Мы должны обрести силу правдивого голоса. То есть есть истина. До истины мы идем всю жизнь. Это свет, свет идеала, это свет совершенства. Она есть, но она есть как зов, она есть как раскрутка наших возможностей. Если у нас не будет мотива, то мы не будем стремиться. Поэтому мотив тогда силен, когда есть цель, когда есть идеал, когда есть ценности, ради которых следует жить, а если потребуется, и умирать. Вот сейчас мы вот в таком, если раньше мы были раздавлены этими катаклизмами, перестройками, катастройками, то сейчас мы поднимаемся с колен и пытаемся возродиться к жизни сильной, к жизни державной, к жизни суверенной. И это время требует как раз хорошей мотивации. Но сама мотивация, если нет корней, если нет осознания, кто мы, откуда мы, то мотивации не будет. Надо вначале иметь субъектность, надо иметь сыновство. И в связи с этим наша религия, это религия Бога-человека, Сына Божьего, Иисуса Христа. И мы, подражая Иисусу Христу, мы подражаем прежде всего в сыновстве. Мы сыны Иисуса Христа. И мы люди Бога. И Бог нам дан был очень ясно в виде жизни, в виде учения, в виде крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Поэтому это таинство и таинство, которое актуализируется в Евхаристии. В Евхаристии, когда мы принимаем хлеб и кровь Иисуса, и когда мы это делаем в молитвенном состоянии, то Дух Божий нисходит в эту кровь и хлеб, и мы причащаемся встречи с самим Иисусом. Это для человека рационального, для человека научного, это непонятно. Но для человека, который знает или как-то знаком с метаморфозами, с жизнью души, это понятно. Потому что в душе все вызревает. В душе появляется духовный мотив. В душе появляется этот самый уклон души. Если душа есть зерно вечности в нас, и вечность здесь и сейчас всегда с нами, то важно оберегать эту душу, надо ее держать в чистоте, не забрать, и важно, чтобы эта душа слышала зов Бога. Бог всегда открыт, Он всегда находится над нами, внутри нас, посредством нас. Говорят, Бога нет. Нет. Так нет вас просто. Вы просто не находитесь в состоянии причастия к Богу. В этом все дело. Это причастие, оно реально осуществляется. Оно психологическое, оно не телесное. Она неинтересна, хотя тело есть просто орудие души, духа. Понятно, что орудие, оно сопричастно, оно является составной частью нашей жизни. Говоря о времени, мы должны говорить прежде всего о нашем душевно-духовном состоянии. Душевно-духовное состояние, оно имеет два момента. Сама душа, ее наше психическое здоровье. У нас в университете, я вчера получил анкету, нам психологи, говорят, давайте мы с вами побеседуем. Я открыл эту анкету, а анкета, носит такой агрессивный характер, бесцеремонный характер. Святая святых, они хотели бы вломиться в эту душу, и они задают вопрос, когда у меня был первый сексуальный контакт. Они задают вопрос, кто мои родители, как я с ним дружил или не дружил. Они задают мне вопрос, общаюсь ли я с духами. Они задают мне вопрос, не говорят, верю ли я в Бога, но это люди...
А кто это такое сделал?
Это в нашем университете. У нас же там есть психотерапевты. Там люди, которые лечат нас. Откуда в психбольницах? Там же врачи. Они же готовятся на наших кафедрах. И вот эти специалисты, так сказать, специалисты такого атеистического и совершенно безрелигиозного закала, они вот составляют такие анкеты. И я удивляюсь, люди говорят, а мы пойдем и побеседуем с ними, побеседуем с ними. Значит, я спрашиваю, а вас не смущают вот эти вопросы, которые они задают? И как это возможно? Пройти, вот, есть приватный мир, внутренний мир человека. А на каком основании они вторгаются? Психическая власть, мы знаем это из истории, это очень власть такая. Она фактически, если можно так определить, то мы как раз сейчас находимся в состоянии идеологической и психологической войны. И война вот связана именно с тем, что пытается деконструировать нашу психику, пытается вломиться в эту психику и навязать ей такие мысли, такие понятия, такие целевые установки, такие мотивации, от которых душа вообще исчезнет, а останется только одна физиология тела. Останется машина без условного инстинкта, инстинкта врожденного. Отсюда ведь и вся культура трансгуманизма, культура вот этого сатанинская, это эмансипированный инстинкт. И вот наши психологи демонстрируют этот эмансипированный инстинкт. Инстинкт. Они хотели бы, видимо, сами сатанисты хотели бы встретиться. А есть ли в моей душе сатанинский мотив? Вытащить его. Я не знаю, что они хотят. Ну, в высшей степени это ну, бесцеремонно. И я вот, университет – это храм науки. А если в университете подобные эксперименты ставят, и как бы, ну, это же мы расписываемся в книге, что мы получили анкету, и что мы должны прийти. И это забота о нашем психическом здоровье.
Поэтому и не дай бог попадать в руки психиатров.
Да нет, для людей, которые вот прошли философскую школу, которые знакомы с религиозной верой, для нас это штатная ситуация. Я постоянно живу в этом, потому что я постоянно нахожусь, ну, в идеологической борьбе, в аксиологической борьбе. Поэтому я отстаиваю свои позиции. Это очередной момент.
Да, Валентин Михайлович.
Очередной момент.
Трудно.
Но
Господь вас
но
там
этот момент,
держит.
Этот момент, что меня удивило до крайности, он происходит в стенах университета, медицинского университета. Они требуют анамнез. А когда вы болели, когда вы сколько сделали операции, как вы перенесли, какие у вас чувства? Ну, я не буду эту гадость вам рассказывать.
Ну, вы знаете, я просто тут вот сейчас такую тему затрагиваете, внимательно слушаю. Даже вот если на сегодняшний день открывать тот же самый пресловутый интернет, вы знаете, я просто, наверное, не видела такого огромного количества статей, посвященных, ну, то есть высказываниям, статьям, посвященным именно психическим заболеваниям людей. То есть той же шизофрении, депрессии. И люди, пишущие все это, может быть, это психотерапевты, может быть, это психиатры, они не видят совершенно духовной составляющей всего этого, без которого невозможно сделать, ну, как бы вот такой вот поставить заключительный диагноз человеку. Понимаете, это все очень такие сложные духовные вопросы, поэтому вот жизнь как бы без священника, без церкви, без благодати Божией, находящегося, ну, допустим, человека в такой болезни, ну, это невозможно, невозможно.
Я хотел
это
бы,
вот исходя из моих собственных наблюдений.
Вот я хотел бы эту мысль, которую вы произнесли, а именно, сейчас мы констатируем, что психическое здоровье на грани всего российского народа. Оно и не может быть, мы не можем быть здоровыми в потому что мы находимся в состоянии тотального обмана. Все лгут, значит, все зазывают нас в банк. Возьми судный процент и, значит, сыр в мышеловке. И ты...
Я вам скажу, не только российского народа, а вообще человечества. Да, психическое здоровье, да, совершенно верно. Еще на какой грани?
Дальше. Речь идет, ведь постмодерн, философия постмодерн, там прямым текстом написано «смерть человека». Конец.
Можно даже сказать «смерть человеку».
Ну да, смерть человеку. То есть естественный человек, он должен быть заменен искусственным человеком. Он должен быть заменен киборгом. Он должен быть человек-машина. И что происходит? Сейчас же нас лишают всякой идентичности. А без идентичности индивидуум – это пустое место. Или это чистая доска, на которой можно писать все, что угодно. Если у меня нет семейной идентичности, если я сирота, со мной можно, вот сдают у нас квартиры, по телевизору показывают, дети должны, сироты, получить квартиру. Им сдали квартиру, они заезжают, а там плесень, а там тяп-ляп, все построено. И за это никого к стенке не ставят. Люди, сироты, они получили, у них шанс начать жизнь. Они заезжают, там плесень, там везде дует, там, ну, что-то, какую-то хижину сделали, непонятно как. То есть это, ну, здесь даже, ну, о каком милосердии, о какой нравственности говорить. Жулики, вот, построили, деньги взяли, а продукта нет, продукта нет. И вот куда ни пойди, мы везде встречаемся с этим, с этим. И в связи с этим возникает вопрос. Вот жизнь сложная, жизнь сложная. Мы должны оскотиниться в этой жизни? Или надо в этой жизни, ну вот, падение из глубины, взываю, к Богу взывает именно из глубины. У нас были философы, которые вот в 17-м году, там в 20-х годах их выслали на пароходе, Но часть осталась, и часть, вот, потерпев поражение, они оказались вот в плену большевиков. Значит, священников расстреливали, церкви взрывали. Я вот в Москву приезжаю, там храм Спасителя. Но я помню время, я древний человек, помню время, когда на месте храма Спасителя был бассейн. Бассейн, большой бассейн. Москвичи там купались. Плавали, радовались жизни. Радовались жизни вот над воронкой, где взорвали храм. Храм, который строила вся Россия. Там же все лучшие художники расписывали его. Вот. И сейчас то же самое. Вот они взрывают сейчас психическую нашу жизнь. Храм души. И взрывают наши вот... Взрывают в душе... В храме, там же должны быть иконы, там же должно быть богослужение. А что душу чем наполняет? Наполняет чем? Ну, если вы посмотрите все эти передачи, значит, телевидение...
Даже сейчас.
Сейчас по-прежнему идет вся реклама. А что такое реклама? Это значит, я реклама-пожиратель. Это прерывает передачу, и, пожалуйста, купи это. Значит, возьми кредит, ну и так далее. Это реклама, это психическое насилие. Вот надо этих психиатров куда посылать? На телевидение, пускай они этих там проверят, как у них психика работает или нет. Дальше. Момент, значит, национальная, социальная идентичность, общество расколото, национальность вздыбилась, значит, каждые этносы, каждая национальность. Я выступал в Москве, говорил там о русском мире, значит, и сразу посыпались реплики. А что вы говорите о русском мире? Так я русский человек, а мне о чем говорить?
Сейчас очень многие люди говорят о русском мире.
Да, ну, Запад говорит о русском мире. В аэропорту мне послали, значит, написано: «Русский, к стойке не подходи». Значит, вот, то есть русофобия, ужасная русофобия. русофобия, ну, такая оголтелая с фашистским накалом. Вот мы живем в этом мире, в этом мире. И в этом мире мы не должны, вот здесь как раз мы должны встрепенуться. То есть мы поставили на краю, и мы из глубины уже должны взывать. И здесь уже не может быть полумеры какой-то. Полумеры не может быть. Здесь, как там классик говорил, нет второй свежести. Свежесть, она одна. Так же самое правда, или она правда, или лукавство, она одна, она искренняя правда. И надо иметь мужество говорить правду. Надо иметь мужество проверять эту свою правду светом истины. Поэтому вот, говоря о времени и о нас, мы говорим о временах, ну вот, шанса, который время дает. Время еще не закрылось для нас. Будущее по-прежнему лучезарно, по-прежнему завтра взойдет солнце. Но мы можем не дожить сами до восхода следующего солнца. Вот в чем дело. А для этого надо победить эту ночь, тьму. А для этого надо вот единственное, что не зарыться в норку, там как крот или еще что-то, выходить наружу и отстаивать свои интересы, выражать свои суждения, мнения. Надо говорить об этом. Вот я хожу к коллегам, говорю, а как вам не кажется эта анкета чудовищной? Они, так надо потерпеть, надо, ну, уволят же. Ну, вот, ну, что такое? Университет или шарага какая-то? Вот это к вопросу. Но если в университете так, а что на рынке? А на рынке там надо торговаться, на рынке надо смотреть, что продают. А что в наших отношениях дружбы, любви, взаимопомощи? Здесь как обстоит дело? А есть частный интерес. Вот моя хата с краю, ничего не знаю.
Ну, кстати, да, вот тоже говорят о том, что очень многие, сегодня даже многие политики говорят о том, что люди так, в общем-то, и жили, и ту же самую Украину потеряли, потому что очень многие говорили, ну, это где-то там, это вот там где-то, но это же нас не касается, это еще до нас так далеко. И вот это вот как бы такое вот состояние внутреннее человека, когда «а меня не касается это», «а меня это еще, может быть, неизвестно, когда коснется и коснется ли вообще». И вот очень многие люди живут вот с этим пониманием «моя хата с краю». То, о чем вот вы сейчас говорите, Валентин Михайлович.
Они живут так, потому что они находятся в иллюзорном сознании, потому что они вот видеть правду надо...
Мужество,
надо мужество
иметь.
Совершенно верно. А вот жить во сне, жить как бы это ни происходит, но это происходит, ну, тогда говорят, а это меня не касается. Это не касается. Это вот там умирает.
Это такая позиция внутренняя, да.
Значит, но мы в одной лодке все. Значит, речь идет, вот сейчас речь идет именно о будущем существовании России. Всей России. Она и так наполовину колония, понимаете, после 90-го года. Мы же сырьевой придаток. Почему весь Запад так встрепенулся и говорит, что демократия нарушается? Демократия нарушается, и перестали продавать даром нефть, давать и самое... Поэтому и нарушается.
Я еще напомню, что у нас есть ведь как бы книга Иваном Александровичем Ильиным написана «О грядущей России», где собраны наиболее тоже такие интересные его работы. И в эфире в нашем звучали эти работы о расчленении России, о расчленителях России, статьи такие, где очень подробно написано, как, зачем, почему, откуда это все вот эти истоки. И еще тогда, в XIX веке, когда Ильин писал, уже были созданы карты расчленения России, то есть какое государство, в том числе европейское, будет иметь какую часть России. Были карты.
Они всегда
вот, есть. А это было всего 2 века назад. А чего мы хотим? То есть они как бы, в принципе, спят и видят вот эту расчлененную Россию. И Ильин говорил, что этого никогда не будет, потому что это, говорит, как свора собак кинется на это мясо, но если, говорит, Россия погибнет, вот эти знаменитые слова Ильина, которые даже наш президент произносил, погибнет весь мир.
Так, ну, мир действительно хищник, и там вот последнее там интервью было президента Путина, он говорит, ну, я не знаю, кому верить. Кому верить, Меркель, которая, он с ней так обходительно общался, значит, он хорошо знает немецкий язык, значит, ну, вот, душа в душу, но она заявила, что все, что мы вели переговоры, мы создавали условия, чтобы перевооружить Украину. Таким образом, вот время и мы – это хорошая постановка вопроса. Мы соответствуем времени или нет? Соответствовать времени – это значит жить всегда активно. Это жить в боевом настрое. Это жить оптимистично. Радоваться жизни. А если что-то нам мешает так жить, то надо бороться с тем, что нам мешает. Надо улучшать свою жизнь. Ну и, конечно, улучшение жизни идет с самого себя. С самого себя. Со своего здоровья, со своего психического здоровья, своей духовной зрелости, с появления личностного ранга, духовно-личностного ранга. Для того, чтобы быть субъектом, надо иметь вот этот духовно-личностный ранг. Вы говорили о Иване Александровиче Ильине. Для его философии характерны вот такие понимания, как путь к очевидности. Значит, куда человек должен идти? К очевидности. Это к тем несомненным истинам, к тем несомненным идеалам, ценностям, которые, ну, во-первых, нам завещали наши предки и русская культура. Вот весь Запад сейчас захлебывается в желчи ненависти к русским. А Борис Годунова, вся знать собралась там, и смотрят.
Не могут они себе позволить такого удовольствия себя лишить.
Да, это великая культура. Великая культура. Они, уходя от этой, они сами уже выгорели.
Это очень точное слово.
Выгорели, да. Так я же был на Западе неоднократно. Я заходил в их костелы, там вот храмы. Они пустые. Пустые, там вот они кладут одно евро и могут взять свечку и поставить. А храм пустой.
Ну вот я сейчас тоже вспоминаю фильм Бергмана, который называется, Ингмара Бергмана, который я смотрела, вот, наверное, года два назад, оно так и называется «Причастие». Это съемки были, по-моему, 70-е, 80-е годы. Он снимал этот фильм. В храме никого не было. Два человека стоят. То есть пустой храм. Священнику католическому причащать некого. Вот. Очень страшный фильм.
Да. Пастыря нет. Значит, а где пастыри? А пастыри вот...
Тоже такой вопрос, кстати говоря, если говорить об Ильине, он очень много обращается к нашим пастырям, и чего мы от них ждем, и как они могут повести себя в сложной ситуации, наши священники. Эти все вопросы ставятся Ильиным.
Ну, Ильин – это рыцарь православной идеи. Он писал, ну вот, на протяжении десятков лет аксиомы религиозного опыта. И он поднял планку зрелости нашей веры, вот, описав аксиомы. Аксиомы – это эссенция человеческого знания. И он измерил светом совершенства религиозную веру. Он говорит, ну, разные веры есть. Есть философские гениальные люди – и все умные люди, идущие, так сказать, к идеалу, искренне, они где-то там вот встречаются. Но я все больше убеждаюсь, говорил он, что вот православный акт веры, он наиболее идеальный в сравнении с другими. Значит, это не означает, что другие там хуже, лучше, но как-то так исторически сложилось, что в христианской, именно православной вере все эти акты, духовные акты, они были настолько отработаны отцами церкви, настолько были продуманы и в аскетике отформатированы изихаска, скажем, все эти споры, все эти шатания, колебания, это уже было, это было. И был найден этот узкий путь, через который можно только пройти в Царствие Небесное. И вот он, Ильин, это отображает в этих аксиомах, от аксиомах. Поэтому вот сейчас пришло время уже измерить нашу веру. Мы плохо верим. Мы...
Мало веры.
Мы, ну вот... А ее надо выверить аксиоматикой. Аксиоматика – это гениальность. Аксиоматика – это святые выверили это. Не мы, понимаете? Они... сделали эту веру изумительно красивой, изумительно сильной и единственным средством, которое нас связывает с Богом. Поэтому время, оно требует от нас духовной зрелости, в том числе религиозной зрелости. Поэтому уже такая прохладная вера, скажем, чисто ритуальная, вера привычки, вера, ну вот, по случаю крещения, отпевания и так далее. Но это как бы ритуальное идет, культовое действие, но в культовом действии должны принимать участие очень верующие, понимающие акт веры люди. А для этого нужна внутренняя работа каждого из нас. Каждого из нас. И эта работа, она не может вестись, ну, без совета. Без совета, конечно, с Евангелием, со Святым Писанием, без совета с такими гениями философской культуры, как Ильин. И даже заблуждающиеся, мы тоже гении, мы на них тоже видим, что и гениальный заблуждается, Лев Толстой, скажем, да, и ряд других, а с другой стороны ученые люди, как Павел Флоренский. Он же был наркомом, он был естествоиспытателем, он был, ну, настоящим ученым, но он написал «Столб истины». Он написал
«Столб и утверждение истины», да, произведение. Да. Мы еще его проходили у вас,
да,
на,
да,
вашем,
да, совершенно,
курсе,
верно,
«Религиозная философия».
Но это же вот, он очень хорошо разбирался в имя славе. Что значит имя Бога? Имя Бога, оно не случайно, и мы не можем просто так произносить суе имя Бога. И мы должны в имени видеть бытийственную силу. Мы должны сакральный свет видеть в имени. Имя – это именование, это определение судьбы, сакральной судьбы человека, по какому он пойдет пути к Богу. Поэтому вот все это становится актуальным. Актуальным. И, может быть, в заключение, скоро будет Новый год, Рождество. Вот во времени есть спасительная сила. Время, оно обновляет. Время,
да, мы же еще говорим, что время лечит. Самые наши знаменитые слова.
Совершенно верно. Время лечит. Оно имеет... Вот, в нем же вечность. И поэтому во всех трудностях, если мы вот сопричастны действительно времени, реальности времени, то мы входим как бы вот в тот поток обновления. Нас вытаскивают из этих дряг, суеты, сует в пространство полета, в будущее.
Господь
совершенно вытаскивает. Верно, совершенно верно, потому что ведь Господь – это и есть Вседержитель мира, и время – это Он и сотворил время, если взять, так сказать, креационизм, теорию креационизма, из ничего Бог сотворил мир. Поэтому вот на таком отношении к времени, к как время лечит, но для того, чтобы вот, время нас лечило, мы должны быть, значит, излечиться самому. Мы должны хотеть излечиться. Мы должны войти в этот поток нового времени. Мы должны вот эти труху, старую одежду сбросить и предстать в белых одеждах. В одеждах, ну, ангелов, в одеждах людей совершенных. И тогда все решится.
Валентин Михайлович, большое спасибо. Сегодня мы говорили о времени и о нас. Это был доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии, биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев. Продолжение следует.